الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، тема нашего сегодняшнего урока это сихр. السحر или колдовство. Я думаю, что эта тема очень актуальная, потому что многие мусульмане, как мы уже сказали, стали очень, я бы сказал, слишком подозрительными. И при любой жалобе, которая возникает у них, они подозревают уже колдовство, подозревают тут же сихр и начинают, к сожалению, ходить по всяким знахарам, по колдунам, для того, чтобы как бы избавиться от того, от чего они страдают. И тоже я считаю, что в обществе, где мы потеряем духовность, где религия не занимает должную роль, я не говорю среди мусульман, вообще я говорю в нашем обществе, в целом. В этом же обществе, где нет религии, как хотелось бы, и нет духовности, конечно, колдуны находят большой контингент людей, которые поверили бы им. Потому что когда у человека отсутствует религия, отсутствует духовность, конечно, он жаждуется уже этими вещами, и его очень можно легко обмануть. Тем более, в тот момент, когда он нуждается в помощи. И мы все знаем, что тот, который нуждается в помощи, он уже не спрашивает от кого и как, лишь бы было определенное вдохновение, что будет надежда на лечение или избавление от этого страдания. И отсюда, к сожалению, мы видим то, что есть в нашем обществе и конкретно среди мусульман, что колдовство распространено или подозрение на колдовство, я бы сказал, распространено. Может, сам по себе колдовство не так, как нам кажется, распространен. Но объяснение многих вещей на основании колдовства это есть, причем без преувеличения. Поэтому я бы хотел с вами сегодня поговорить, хотя эта тема очень и очень большая тема, и одновременно очень содержит в себе много нераскрытых вопросов. Почему нераскрытых для нас? Мы можем, конечно, всякой болтовней заниматься, ерундой, извините за выражение, заниматься. Но нам, мусульманам, которые должны при разговоре о вещах преподнести доказательства из Корана и из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом вопросе становится для нас много не раскрыто, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не раскрывал нам. Потому что чтобы это дело раскрывать как следует до конца, должен быть сам человек колдун. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был пророком Аллаха. Поэтому я хочу сказать, что для нас, может быть, кажется в этом вопросе много непонятного, не от того, что мы не понимаем, не от того, что мы не можем выдумывать какие-то объяснения, которые выдумывают другие люди. Мы можем тоже выдумывать. Но мы люди, мусульмане, должны быть честными. А честный мусульманин не станет говорить и объяснить какое-нибудь явление, тем более, когда это явление относится к вещам, которым нельзя доказать с помощью эксперимента. Мусульманин здесь ограничен. Он на каждое слово должен найти или аят из Корана, или и что-нибудь из речений пророка. А тот, который находится без границ, тот, который разговаривает и болтает без принципов и без доказательств, он может что угодно вам рассказать, и, конечно, наивные люди готовы ему верить. Но мусульманин, и мы, иншаллах, мусульмане, не готов говорить об этих вещах без доказательств. Поэтому, хотя то, что мы имеем, на основании Корана и изречения пророка Мухаммада, я считаю, нам вполне достаточно для того, чтобы понимать это явление, чтобы понимать этот вопрос и защитить себя от него и от его воздействия, от колдовства. Нам достаточно. И поэтому я хочу сказать, мы не можем уходить в сторону без обоснования. И давайте начнем с определений. Что такое колдовство или сихр? И первое определение мы определяем колдовство или сихр с точки зрения арабского языка. Что такое сихр? Слово сихр, как слово, это что означает? Сихр с точки зрения арабского языка означает стремление показать ложь в облике истины. Стремление показать ложь, ложную вещь, стремление показать ложную вещь в облике истины. В облике истины. Или есть другое объяснение с точки зрения арабского языка. Сихр – это стремление показать вещь в наилучшем ее образе для того, чтобы, обмануть этим других. Вот это есть сихр с точки зрения арабского языка. И отсюда, от этого определения, мы уже понимаем, что сущность сихра и колдовство, и его основная часть, это есть ложь. Это есть ложь и обман. Вот. И я думаю, на этом мы можем уже строить наше отношение к этому делу, когда у нас возникнет вопрос, как мусульманин должен относиться к колдовству и к людям, которые занимаются колдовством. Раз это все строится на основании лжи, это уже понятно. Но это с точки зрения арабского языка. С точки зрения ислама, как ученые, мусульмане, определили колдовство? Что такое колдовство? Есть разные определения, я привожу некоторые из них. Колдовство относится к тем вещам, которые происходят без понятной для нас причины. Мы не находим в них ту причину, из-за которой могли бы случиться. Понятно? Это те вещи, которые происходят без понятной для нас причины, без понятной, имею в виду, то, что мы, к чему мы привыкли. Допустим, если человек болеет, мы привыкли, он болеет из-за одной причины. Должна быть причина в его болезни. Это или микроб, или. А когда речь идет о сихре, что такое? Это когда мы не находим, мы сталкиваемся с вопросом, в котором мы не находим объяснение причинности, откуда это произошло. Значит, это колдовство относится к тем вещам, которые происходят без понятной причины, и они кажутся, и они проявляются, проявляются в не своем реальном виде. Опять это, имею в виду, проявляется ложным образом, а не правильным и истинным образом. Другой ученый определил, что колдовство – это дуновение на узлы, или это определенные речи, непонятные речи и непонятные действия, с помощью которых колдун приводит в действие свой процесс или влияние на людей. И тому подобное. Многие определения, что такое колдовство. И колдовство можно делить, вот вещи, относящиеся к колдовству, можно их делить на две группы, большие группы. Это то колдовство, которое происходит под влиянием на глаза смотрящихся. Значит, сама вещь, она не меняется, но меняется восприятие тех, кто смотрит на нее. Понятно? Значит, допустим, приходит человек и говорит, вот смотрите, у меня яйца в руках, она может подняться, она может подниматься в воздух. Само яйца не меняется. И яйца, она на его руке всегда, и ни на миллиметр она не поднимается. Но нам кажется, тем, кто смотрит на это явление, на этот процесс, кажется ему, что оно поднимается. Имею в виду, здесь колдун воздействует не на предмет, а воздействует на глаза людей, которые смотрят на его дело. И здесь уже две группы вещей. Две группы. Это когда колдун обманывает без помощи джинна, он обманывает путем каких-то маневров, которые он предпринимает. И это мы можем здесь говорить о фокусах всяких. Здесь предмет, он есть то, что есть, не меняется, но каким-то, может быть, быстротой, может быть, другим обманом. Но это фокусники знают хорошо, как делать. Значит, здесь нет никакого, нет никакой помощи от джиннов. Человек сам своим опытом и своими маневрами дает нам воспринимать, как будто это происходит в таком облике. Хотя это все стоит на своем месте без никаких изменений. И сюда относится, я еще подчеркиваю, это фокусы всякие. Человек не влияет на сущность дела. И вот этот момент, вот эти вещи, они имеют... Как мы отличаем? Есть еще другой момент, когда человек влияет, или колдун влияет на восприятие людей с помощью джинна. Допустим, был... Но я этот материал взял у одного ученого, современного, известного на арабском мире по своим вопросам к джиннам и так далее. Его зовут Вахид Абдессалям Бали. Вот он рассказывает некоторые события, которые он был свидетелем их. Когда, например, один человек приходит и ставит веревку, очень тонкую веревку, связывает с ветвью какого-нибудь дерева и стоит, и как будто лазит по этой веревке, которая даже, если на ней лазит будет муравей, она оторвется. Но он может якобы лазить на нее. Или другой, есть такой был, он рассказывает, который якобы заходил через, в животный через рот, а вышел через зад, перед людьми. Вот и он рассказывает, он говорит, если этот обман с помощью джинна, когда мы его снимаем камерой, и вы снимаете секретно, не отдав колдуну понять, что вы снимаете это на фильм, на фильме ничего не будет. И был такой вот этот, который лазил по веревке, он рассказывает, один из наших братьев стоял в сторону, не дав ему знать, и снял это на видео. И когда мы смотрели, мы видели, что колдун стоит на месте, и веревка стоит на месте, и никто не лазит. Только он двигается руками и ногами. А людям кажется, что он лазит. Если бы это был фокус, то на видео вышел то же самое, то, что мы смотрим по телевизору, когда мы смотрим эти фокусники, которые делают. Снимать или не снимать не имеет значения. Почему? Потому что это на самом деле происходит из-за опыта этого фокусника. А здесь, поскольку только джин помогает, а джин может обмануть глаза людей, которые присутствуют и смотрят непосредственно. А когда снимаешь на камеру, уже джин не может влиять на камеру. И отсюда было видно, что на самом деле этот человек стоит, не двигается. Другой, который лазал через рот и вышел через зад, говорит, один подошел, около него и читал аят аль-курси. Другим путем, как мы отличаем, это фокус или сихр на самом деле с помощью джиннов. Он читал аят аль-курси. И как начали ее читать, тут же люди видели, что он на самом деле лазит между ногами этого животного. Между ногами, под животным. Как только читал аят аль-курси, уже все люди могли видеть, на самом деле, что происходит. Оказывается, не через рот, а только под животным. Он лазит и выходит, и все на этом. Другой, который повесил Коран, якобы через сурат Ясин, повесил на дерево и стоял, и сказал Корану. И причем это очень и очень коварный обман, потому что многие думают, а как он может с Кораном, на Коран действовать? Значит, он истинный человек, раз на Коран действует. И он якобы держит Коран, эта веревка держит Коран через именно сурат Ясин. Почему? И этот колдун стоит около и говорит, повернись направо, Коран поворачивается направо. Повернись налево, Коран поворачивается налево. И этот ученый говорит, я один раз, когда мне рассказывали о нем, я подошел конкретно к этому, в эту деревню ездил. И стоял вместе с братом одним. И сказал, ты стоишь сбоку, я спереди. И оба мы будем читать аят аль-курси. И стояли и читали аят аль-курси. Тот говорит, повернись направо, ни направо, ни налево, стоит Коран. Повернись налево, ни направо, стоит Коран. Вот я хочу сказать, вот эти обман глаза людей происходит, к тому, что обман зрения людей происходит или из-за того, что этот человек делает на самом деле быстро или путем каким-то, на самом деле происходит его руками что-то, это фокусник, а это уже мы не портим его дело, потому что на самом деле он как бы искрен. Он, это опыт его. А есть другая группа поступков, когда он пользуется помощью джиннов. А если это происходит, то тогда ни на видеокамере это не видит, и с помощью Корана или азана или зикра, даже бисмилля, мы нарушим ему это дело. Я помню, это я был свидетелем, когда здесь в Казани был один ученый, и тоже состоялся разговор с одним человеком, который сказал, якобы он может усыплять, кого он хочет. Он кого хочет, может усыплять. И мы разговаривали, я тогда был переводчиком, тот говорит им, мне ученый говорит, скажи им, пусть усыпляет меня. Кого угодно, пусть усыпляет меня. И тот, он сказал, давайте, встаньте. И он встал. И тот стоял около него, не знает, что делать, а тот стоит и читает «Кул валлаху ахад, кул аузу раббил фалак, кул аузу раббин нас». Стоит бодро. Тот говорит, что, не заснул еще? Нет, стою. Он говорит ему, не может быть. А что-нибудь читаешь? Он сказал, а какое тебе дело, что я читаю? Какое тебе дело? Ты говоришь, можешь усыплять кого угодно, усыпляй меня. Я читаю, не читаю, это не твое дело. И, конечно, он его усыплять не мог. Усыплять его не мог. Читав аят этот. «Кулу Аллаху Ахад, кулу Аузу Раббил Фалак, кулу Аузу Раббин Нас». Вот этот разновидность колдовства, это то, что было, вот эта разновидность была у тех колдунов, которые жили во время Муса, алейхиссалям. Во время Муса, алейхиссалям. И о них Аллах, субхану ва тааля, рассказывал во многих аятах Корана, где идет рассказ об истории Муса, например, из сура номер 20, ая 66. И вот их веревки и посохи казалось ему от колдовства, что они движутся. Казалось Мусе, они не двигались. В реальности они не двигались. Но казалось Мусе и казалось людям, что они двигались. Вот это есть одна группа или одна разновидность колдовства. Вторая разновидность – это когда человек или колдун действует на другого человека вообще при его отсутствии. При его отсутствии. Он действует на него в плане, меняет его настроение, меняет его здоровье и так далее. Все это, вот эта разновидность колдовства происходит только с помощью джиннов, только с помощью джиннов, И, конечно, о ней будем говорить более подробно, инша Аллах, чуть попозже. Какие бывают разновидности, в какое направление они влияют на человека и как, и так далее. Вот это коротко в плане разговора об определении, что такое колдовство. С точки зрения Корана и с точки зрения изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, есть ли колдовство или нет? И ислам подтверждает ли, что колдовство может влиять или нет? Давайте этот вопрос обсудим на основании аятов Корана и изречений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Конечно, ислам не отрицает существование колдовства. И не отрицает, что колдовство может, и сихр может влиять на человека, и колдун может навредить, если он захочет, но только все это происходит, опять-таки, по велению Аллаха. Имея в виду, колдун не имеет власть над нами, как мы представляем, что он сидит дома и делает, что хочет, с кем хочет. Не до такой степени, как некоторые представляют. И колдун становится самым слабым человеком для самого, скажем, скромного мусульманина, который готов разрушить его колдовство, сказав только «Бисмилля». И все. Но все-таки он может влиять. Опять-таки, как уже у нас был разговор, как тот человек, который носит пистолет, и он может в кого-то стрелять, или попадает, или нет, или попадает в сердце, его убьет, или попадает в руку, его ранит. То же самый колдун. То же самый колдун. Не он определяет, он стремится к своему влиянию, может получить свой результат, а может и нет. Это по велению Аллаха. Но мы, как мусульмане, на основании Корана, признаем, что такое явление, колдовство, есть и имеет свое влияние на остальных. И это подтверждается аятами из Корана. Тот аят, который вам уже читал, сура номер 20, ая 66, еще ая из сурат Аль-Бакара, сура номер 2, ая 102. Этот аят мы однажды читали, еще раз я повторяю. И они, имею в виду сыновей Бани Исраиля, и они последовали за тем, что читали шайтаны в царство Сулеймана. Сулейман не был неверным, но шайтаны были неверными. Вот, и одновременно я хочу тут же сказать, одновременно мы показываем этими доказательствами, что ислам подтверждает колдовство, и одновременно мы покажем отношение ислама к этому делу и к людям, которые занимаются этим делом, как ислам относится к ним. И вот тут же здесь звучит, и они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверным. Значит, отсюда мы понимаем тут же, что человек, который занимается колдовством, этот человек неверным, неверующим. И он этим делом нарушает свою религию и свой ислам. Становится неверным человеком. Значит, Сулейман не был неверным, но шайтаны были неверными, обучая людей колдовству и тому, что было ниспослано обоим ангелам в Вавилоне Гаруту и Маруту. Но они оба, эти ангели, не обучали никого, пока не говорили мы, пока не говорили ему, мы искушение, не будьте неверным, опять неверие. Тот, который занимается этим делом, он занимается неверием, он нарушает полностью свою религию. И те научились от них, чем разлучать мужа от жены, но они не вредили этим никому, иначе как с дозволения Аллаха. То, что, о чем мы сказали. То колдовством не могли навредить никому, иначе как с дозволения Аллаха. И обучались они тому, что им вредило и не принесло пользу. И они знали, что тот, кто приобретал это, имею в виду знание колдовства и так далее, нет ему доли в будущей жизни. В судный день нет ему доли. Плохо то, что они покупали за свои души, если бы они это знали. Также, рассказывая о Муса, алейхиссалям, сура номер 7, ая 116, Аллах субхану тааля сказал, он сказал, бросайте, а когда они бросили свои палки, то околдовали глаза людей и припугали их и привели великое колдовство. Опять Аллах Субхану Тааля подчеркивает это. И еще известная нам сура, сурат Аль-Фалак, «Кула аузу би Рабби Аль-Фалак», сура номер 113, в которой звучит: прибегаю к Аллаху от разных вещей, из них и от зла, дующих на узлы. От зла, дующих на узлы. Все в подряд ученые, которые пишут тафсир, сказали, здесь имеется в виду от зла колдунов, которые дуют на узлы и пишут колдовство, чтобы навредить людям. И мы попозже поговорим об этом аяте, почему было послано. Значит, это с точки зрения Корана. Колдовство есть, имеет свое влияние. С точки зрения изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы приводим тот хадис, в котором рассказывается о событии, когда колдовали самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И тут же мы ответим, как они сумели это сделать и как могли написать колдовство пророку даже, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и как могли влиять на него, и почему. Вот для того, чтобы тут же отвечать. И одновременно это будет доказательством тому, что ислам подтверждает, что колдовство может иметь влияние даже на пророков, если на Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Рассказывается от Аиша, радиаллаху анха, о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, однажды страдал очень сильно. Страдал таким страданием, что всегда казалось ему, что он делал эту вещь, хотя он ее ни разу не сделал. И конкретно казалось ему всегда, что он совершал интимную близость со своими женами. Всегда ему казалось это, хотя он это не сделал. И был вынужден постоянно брать гусль от этого. Ему кажется, как будто он это совершил, хотя он это не сделал. Вот от этого страдания страдал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. До такой степени, Аиша рассказывает, что однажды он ночью просил у Аллаха сильно и очень много помощи от этого. Он еще не знал. И когда уснул, увидел во сне, что двое мужчин подходят к нему. Один сидит около головы, а другой сидит около ног. И они друг друга спрашивают, что случилось с ним? Тот, который у головы, говорит, ему делали сихр. Он отвечает, тот спрашивает, а кто делал ему сихр? Тот сказал, его зовут Лабид бин Аль-Асам. Это один еврей был. Его, и где, и на чем он сделал ему сихр? Тот отвечает, который говорит, он сделал ему сихр, пользуясь его расческой и его волосами. А где он положил? Куда он положил этот сихр? Тот сказал ему, он положил под камнем в тот колодец и назвал его. И назвал этот колодец. И тут же просыпается Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит Аиши, что, о Аиша, Аллах дал мне ответ, о чем я его спросил. И послал тут же Али, радиаллаху ан, послал Али, радиаллаху ан, с некоторыми сподвижниками в этот колодец. Али рассказывает, что мы подошли к этому колодцу, его вода была желтой. И мы вынули оттуда, из-под камня, расческу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и волосы, на которые были сделаны 12 узлов. И принесли к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Джибрил, алейхи ассалям, приходил к пророку и читал ему последние две суры. Сурат «Кул а'узу би Рабби аль-Фалак» и «Кул а'узу би Рабби ан-Нас». И на каждом аяте, как прочитает первый аят, один узел развязывается. Второй аят, второй узел развязывается до того, как он прочитал полностью две суры, и все 12 узлы развязались, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся, как будто ни в чем не бывало. И его спросили, убьем этого Лабида ибн Аль-Асама? Он сказал, нет, его не трогайте. Алхамдулиллах, что Аллах меня избавил от этого недуга. И послал за то, чтобы они закрыли этот колодец, закрыли его землей. Значит, здесь мы видим, одновременно, это хадис достоверный. Этот хадис достоверный. Мы видим в нем, во-первых, подтверждение того, что есть колдовство, во-вторых, что может влиять, и причем здесь влияло на самого Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь тут же возникает вопрос, как могли достать эту расческу, как могли достать эти волосы от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. По некоторым данным, это была одна раввина, маленькая девушка, которая работала и убиралась в домах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и ее уговорили для того, чтобы она секретно, ну она девушка маленькая, не понимает, преподнесла им эти вещи от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий вопрос, как возник, как могли они влиять на самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Не говорим, скажи бисмиллях и не может влиять. А как могли влиять на самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Здесь мы должны отвечать следующим образом. Во-первых, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это пророк Аллаха. Но пророки в отношении болезни, в отношении страдания не отличаются ничем от остальных людей. Пророки, как остальные люди, болеют разными заболеваниями, умирают от различных причин, как остальные люди. Иногда могут их убивать, это мы знаем, некоторых пророков убивали их народы, например, если я не ошибаюсь, то ли Закария, то ли Яхья, я не помню, и другие пророки. В этом отношении пророки не отличаются от остальных людей. Значит, когда Аллах Субханаху ва Та'аля с его дозволения, что этот пророк заболеет этой болезнью, он заболеет, он этим не отличается. Важно и главное, чтобы эта болезнь не действовала на его функцию. Это функция пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и чтобы эта болезнь не имела влияния на передачи вахья, на передачи вахья, сообщения Аллаха. Вот это самый главный в этом. И вот именно этот сихр, который был сделан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы видели, не имел никакого влияния на передачи вахья. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не страдал от каких-то галлюцинаций и так далее и тому подобное. Таких страданий не было, которые могли бы ему мешать в восприятии вахья. В-третьих, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является примером для нас. И Аллах, субхану та'аля, хотел, чтобы мы, например, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, узнали, как избавить себя от сихра. И как избавить себя от этого, если, не дай Аллах, это случится. Вот. Значит, это для нас, чтобы был урок. И в-четверых, как рассказывают ученые, что этот сихр был намного сильнее. И цель сихра была убийство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. До такой степени сихр был назначен на убийство. А поскольку это пророк, его действие было ослаблено до такой степени, что только имел такое явление. Это просто кажется Мухаммаду, саллаллаху алейхи, что он делает дело, а он на самом деле его не делал. Значит, исходя из этого мы говорим, ничего в этом страшного. Но главное, что мы поняли на этом примере, как избавиться от сихра. Следующий хадис, который говорит, во-первых, подтверждает существование колдовства и одновременно показывает нам отношение к этому делу, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, избегайте семи губительных, семи грехов губительных, которые губят человека, губят его веру и губят его религию. Избегайте семи губительных. Они спросили, что за это? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это многобожие, и второй назвал, и это колдовство. И потом перечислял остальные. Значит, колдовство является губительное дело для веры человека. Губительное дело для веры человека. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, который идет к предсказателю, тот, который идет к предсказателю и верит ему, тот становится неверным в отношении того, что было послано мне. Становится неверным. Все. Неверующим. Это тот человек, который идет к колдуну. Идет к нему, не занимается колдовством сам, а идет к нему, чтобы у него или просить колдовствовать кого-то, или просить даже помощь от колдовства. Тот, который идет к предсказателю и верит ему, тот становится неверующим по отношению к тому, что ниспослано мне. А в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, молитва того, кто явится к предсказателю, спросить его о чем-либо и поверить ему, не будет приниматься в течение 40 дней. В течение 40 дней. Вот это, видите, это человек, который идет, сам не занимается этим, а идет. А как сам колдун? Как сам колдун? Сам колдун становится однозначно, тот, который занимается колдовством, становится неверующим человеком, имею в виду, нарушает веру свою. И это подтверждается аятами из Корана, где Аллах Субхану Тааля назвал, сурат Аль-Бакара, аят 102, тех, кто занимается колдовством, неверием назвал их действие. И еще подтверждается изречениями пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Еще один хадис, в котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не войдет в рай, не войдет в рай тот, который верит в колдовство, имею в виду, верит здесь в том, что можно этим заниматься, и нужно, и он этим занимается. Верит в колдовство. Не войдет в рай тот, который верит в колдовство, или тот, который отрывает родственную связь, или тот, который является, ну, в нашем определении, алкоголиком. Имею в виду, который не отходит от алкоголя. Значит, эти хадисы одновременно подтверждают нам, и эти хадисы, и эти аяты из Корана, одновременно подтверждают нам, что ислам не отрицает, что есть такое дело, колдовство, и что это колдовство имеет свое влияние с дозволения Аллаха, и что это колдовство является запрещенным для мусульманина делом. И вы видели, какое отношение ислама к этим людям, которые занимаются этим делом. И сейчас поясняется нам, я не знаю, честно говоря, я могу колдовствовать вас своим разговором до ночи, поэтому как устаете, скажете мне, дадите сигнал, мы прервемся. Вот. Поэтому я... Вы скажете? Сейчас мы видим, почему ислам так строго относится к колдунам, к колдовству и к тем людям, которые занимаются колдовством. Почему такое отношение, что даже он становится атеистом, неверующим человеком? Потому что, здесь, конечно, я тут же скажу, здесь речь не идет о тех, кто занимается фокусами. Да? Если я, например, говорю людям, они понимают, что это фокус просто. Я показываю эти фокусы, не пользуясь с помощью джиннов, а просто играя перед людьми. Это, конечно, здесь не относится. Это колдовство с точки зрения языкового значения. Потому что я здесь не прибегаю ни к джиннам, ни говорю какие-то слова многобожие. Я своими руками играю. Это уже не то колдовство, о котором пойдет речь. Понятно, что вы поняли? Есть такие... Тем более, когда он людям говорит, что это я просто, они внушают им, видите, какой я, и так далее. Имею в виду, не ползаю. Тот человек, который это... Я помню, у меня был муж моей папиной тетки, который брал стакан и играл его своими пальцами. И если смотришь на него сдалека, кажется тебе, что он этот стакан из стекла, он может изогнуть его и потом выпрямить. Изогнуть и выпрямить. Хотя он просто своими пальцами играет. А мне кажется издалека, как будто изогнулся этот стакан. Но это уже не колдовство. Потому что здесь ни джинни, ничего. И я знаю, что он что-то делает. Он от этого, от меня это не скрывает. Но когда речь идет о помощи, джиннов в реализации колдовства, здесь мы знаем, что, не должны знать, что ни один джинн не пойдет на помощь человеку, колдуну, если этот человек не сделает что-нибудь от многобожья или куфра. Вот прежде чем, как колдун может выходить на джинн? Как колдун может иметь отношение и помощь от джиннов? В первую очередь джинны требуют с него какое-нибудь действие, которое нарушает ислам, нарушает веру и нарушает веру именно в Аллаха. Без этого колдун, без этого запросто джинн не поможет. Поэтому есть разные разновидности и требования у джиннов, чтобы они помогли этому человеку. Во-первых, это иногда какая-нибудь речь, в которой звучит многобожие, и в которой звучит прибегание к джиннам, и прибегание к их помощи, помимо помощи Аллаха. И обязательно в этой речи должны звучать слова многобожие. И, конечно, здесь я не стану вам сказать, что за речь, потому что я не колдун. Я ее не знаю. Но, как этот ученый, которого звали Вахид Абдусалям, говорит, заходит колдун в темную комнату, зажигает огонь с запахом. Вот есть такой способ иметь отношение с джиннам. Заходит в темную комнату, зажигает огонь с запахом. Запах имеет отношение к тому, что он хочет. Если очень плохое дело хочет, должен быть запах очень отвратительный. Предмет, который зажигает, и так далее. И начинает говорить речь, в которой звучит слова многобожие и прибегание к помощи великих каких-нибудь джиннов. И тогда потом войдет вместе с ним в контакт этот джинн, проявляется ему сначала, пугает его, а потом, если этот джинн почувствует, что он не пугается, потом постепенно приближается к нему, имея в виду, и станет с ним разговаривать и спросит его желание, что он хочет, чтобы делать. Вот есть такой. Второй, как джинн идет навстречу колдуну, когда колдун отдает в жертву что-нибудь этому джинну. Например, какую-нибудь птицу, какой-нибудь баран, какой-нибудь кош. Итак, животные, которые зарезали, не упоминая имени Аллаха, не сказав бисмиллях. Поэтому, если вы пойдете к кому-нибудь, потом мы будем говорить о признаках колдуна. О признаках. Как мы можем знать, это колдун или человек, который на самом деле лечит теми способами, которые Аллах Субхану Та'аля разрешил. Мы об этом поговорим. Но колдун иногда требует с людей, которые хотят, чтобы или навредить кого-то, или помочь кому-то, он требует, принесите мне какой, допустим, петух, принесите мне кошку, принесите мне и так далее. И он сам режет, не упоминая слова Аллаха, и дает этим людям, и просит бросать это мясо в конкретное место, там бросьте, потому что он знает, что именно туда придет его помощник, забирать это мясо. Вот это, с помощью этого иногда колдун получает помощь от джинна. Третий, это очень коварный. Вот видите, везде присутствует неверие. Отсюда и колдун неверующий человек. Третий способ, это унижение Корана. Джинны требуют, чтобы он унижал Коран, или одевая его в виде туфли, или написав его нечистотным мочой, написать слова Аллаха, или кровью от месячных, написать слово Аллаха. Или, например, написать слова Аллаха или аятов из Корана в обратном направлении раздельными буквами. Например, берет сурат Аль-Фатиха и начинает не написать Бисмилляхиррахманиррахим, а пишет, начинает от Ад-Даллин, и причем раздельными буквами пишет это. Унижение Корана и, конечно, отвратительные отношения к нему. Для того, вот эти требования, они требуют джинни. Для того, чтобы потом только имели отношение и помогли этому человеку. И третий способ, когда человек пользуется другим человеком, как рассказывает этот ученый, например, и в основном это бывает мальчик, он зовет одного мальчика, который ничего не понимает, заходит вместе с ним в темную комнату, пишет ему на ладони квадрат, потом какие-то узоры, какие-то непонятные разговоры, потом что-то делает. Ну, у меня здесь весь процесс рассказывается, но я не хочу вам рассказать фильм ужасов. Но пишет ему, потом накроет его и начинает через него войти в контакт с джиннов. Этот мальчик, после того, как он что-то пишет, что-то говорит и так далее, мальчик уже может на ладони видеть, что хочет этот колдун. Например, колдун говорит ему, тебе появился такой рисунок? Он говорит, да. Что тебе говорит? И так далее. И через этого разговаривает с джинном, просив у него помощь. Нет того, чтобы... Что от этого? Можете сказать, сомневаться. Ничего страшного. Это слова этого ученого на его опыт. На его опыт. Как он рассказывает. Можете сомневаться, может оказаться кому-нибудь из вас очень странно и не может быть это. Ничего страшного, в этом я не призываю вас к тому, чтобы конкретно вы верили в мои слова, но я хочу подчеркнуть этим, что колдун не может получить помощь от джинна зря без проявления со своей стороны многобожия и неверия. Понятно? Вот отсюда у нас вывод, что колдун своим делом становится неверным человеком, и отсюда наш вывод, и отсюда нам уже становится понятно, почему Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, так строго сказал, что кто идет к этому человеку, он уже не верит в том, что было ниспослано мне, и что говорится в Коране, когда Аллах субхана ва тааля сказал, они учат людей неверием. Именно из-за того, что такой процесс не может идти без этого посредника и без этих действий, действий многобожий. Отсюда и отношение к колдуну. Колдун с точки зрения ислама. Если установлено, что человек на самом деле колдун, когда был Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху ан, велил при проявлении колдуна, когда его вывели, при выявлении, его наказание было наказное убийство. Это Умар ибн аль-Хаттаб. Я не хочу сказать, что сегодня мы должны это практиковать. Нет, я этим хочу сказать, настолько ислам отвратительно и отрицательно относятся к этим людям, которые занимаются этим делом, что их наказание одно время было наказное убийство. Но я не призываю ни вас, никого сегодня к этому наказанию, потому что, во-первых, мы не имеем права наказывать такими наказаниями, если не действует закон ислама, во-первых. Во-вторых, потому что это дело очень и очень относительно, и очень субъективно, и очень его доказать бывает порой очень трудно. Но я хочу сказать этим, отношение ислама к этим людям. Поэтому вывод такой, мы сделаем очень важный вывод, что прежде чем идти уже конкретно к разновидностям колдовства и как избавиться от колдовства и как лечить себя, я хочу прийти к такому выводу с вами, что колдовство – это великий грех. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, перечислял его среди великих грехов. Великие грехи. И человек, который занимается колдовством, он с точки зрения ислама нарушает религию свою и становится неверным человеком. И не только он, но еще человек, который верит этому человеку и приходит и просит у него помощь, мы не будем обвинять большими обвинениями, но во всяком случае у него не принимается намаз на 40 дней. Не принимается намаз на 40 дней. Пожалуйста, поэтому имейте в виду. Я еще раз на этом обращаю ваше внимание. Потому что на самом деле это беда, когда мы видим мусульмане, которые читают намаз, держат уразу, читают Коран и верят этим людям и ходят к ним и просят у них помощь. Это не шутка. Это не шутка. Это и есть, что ты становишься таким человеком, от которого намаз на 40 дней не принимается. Поэтому нам становится очень важно знать признаки колдуна. Как мы можем знать, что это колдун? Какие признаки у них? Во-первых, если ты приходишь к человеку, и он у тебя просит имя человека больного и имя его матери, колдуны всегда любят эти два имя. Имя человека, самого человека, и имя его матери. Потому что на основании букв их, этих имен они делают свой сехр или на основании воды, или на основании огня, или на основании песка, имею в виду земли, или на основании воздуха. Они ссылаются на буквы, из которых состоит имя самого человека, по отношению к которому будет направлен сехр, и имя его матери. И имя его матери. И как этот ученый объясняет, но я не понял, честно говоря, до конца, что он имел в виду. Поэтому, когда шла речь о Мухаммаде, именно был колдовство, его положили в воду, потому что на основании букв его имени и имени матери, ну, этот ученый объяснил, я, честно говоря, ничего не понял, было... колдун пришел к выводу, что этот колдовство должен иметь отношение с водой. Поэтому, если вы приходите, допустим, у вас кто-то болеет, и вы приходите к человеку, который станет интересоваться именем больного и именем его матери конкретно, тут же сомневайтесь в нем. Тут же сомневайтесь. Потому что человек, который хочет вам помочь с помощью Корана, его это не волнует. Как его зовут, как зовут его мать, это его вообще не волнует. Это волнует именно этого человека, который занимается колдовством. Первый. Второй признак. Если он просит вас принести что-нибудь, имеющее отношение к этому человеку, или его волос, или его расческа, или, допустим, даже его носовой платок, главное, или что-нибудь из его одежды до стирки, чтобы от этой одежды пахло запахом этого человека. Если такие требования будут у этого человека, принесите мне его там расческу, принесите мне что-нибудь от его одежды. Тут же вы имеете право сомневаться в этом человеке, что он колдун. Третий признак. Если он просит у вас какие-нибудь животные с четкими какими-нибудь признаками. Я один раз стал свидетелем. Дай Аллах, чтобы никто из вас с такими людьми не сталкивался. Но я помню, когда мне задавали вопрос, что одна болела, и пошли к конкретной женщине, она требовала с них черную собаку и так далее. Есть такие, что именно с такими признаками нужно. Это опять подозревание. Если он даст вам какую-нибудь запись, неразборчивая, не поймете, вы открываете, например, попробуйте ее читать, Там неразборчиво. Или там какие-то не будут квадраты, или какой-нибудь отдельными буквами написано. Если он даст вам эти вещи и просит вам пользоваться, вас пользоваться ими, это тоже неблагородный человек. Это колдун. Если он просит больного отделиться от людей на какое-нибудь время, отделиться полностью от людей на какое-нибудь время, или не трогать воду в течение определенного срока. Есть такие вещи, потому что мы уже сказали, если вы помните такой хадис, где Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что вуду это орудие верующего. И когда человек находится на вуду, и он в определенной защите от джиннов. И джинны не могут его трогать, как хотят, и как им хочется. Когда он на вуду, когда он на тахара, поэтому, когда колдун хочет, чтобы влиять на него, он попросит иногда, чтобы он якобы из-за каких-то собраний, конечно, не скажет вам, чтобы могли мои помощники. Нет, он скажет, я прошу, например, вас, чтобы он воду не трогал, не купался. Несмотря на то, что он может оказаться ему, что обязателен гусль после интимной близости или мокрого сна и так далее, но он требует, нет, не надо, не купайтесь. В течение определенного времени, и бывает это в основном 40 дней. Если он дает вам какие-нибудь предметы, чтобы вы их, или какие-нибудь предметы, чтобы вы их где-нибудь спрятали, или какие-нибудь надписи, чтобы вы ее сожгли, это тоже неблагородный человек. Если вы приходите к нему, и он перед тем, как рассказать ему о чем и по поводу чего вы пришли, это не вали, это не хороший человек. Вот это признак того, что это плохой человек. Иногда он с этого начинает. Вы приходите, еще не рассказывали, и он якобы... Вы пришли, чтобы так не рассказать. Вы пришли просить у меня такую помощь. Прежде чем вы скажете ему, он вам скажет, по какому поводу вы пришли к нему. Это не говоря о том, что он знает скрытое, потому что он с джиннами имеет связь, и джинн может уже знать, почему, по какому поводу вы пришли, и можете ему сказать. И иногда бывает полностью ложь. Причем это было, когда один якобы знает все, приходит в какую-нибудь больницу и лечит людей и так далее, и как приходит к нему больной, прежде чем этот больной рассказывает ему о своих жалобах, тот рассказывает, ты заболел в 1974 году язвенной болезнью, ты заболел в таком году такой болезнью и так далее, начинает ему перечислять его заболевание. А потом оказалось, что этот человек заблаговременно лазит в архив и берет амбулаторную карту этих больных и читает их историю. И запросто им рассказывает все. Диагнозы все. А бывает иногда от джинна. Если вы чувствуете, что сам человек странный, потому что колдун спокойно не может жить. Сам он неспокоен в своей жизни. Потому что, как этот ученый рассказывает, в основном, как это происходит, связь с джиннами. Он выходит на какой-нибудь главный джинн, а этот главный джинн назначает ему кого-нибудь, чтобы ему помог. А тот джинн бывает иногда не хочется ему помочь. И начинает он беспокоить самого колдуна, потому что он не хочет ему помочь. Или бессонницей, или видите его странным. Даже этот ученый, который написал эту книгу, говорит, даже в большинстве случаев эти колдуни не имеют дети. Значит, признаки, может, у кого-нибудь машина мешает на улице. Пожалуйста, посмотрите, у кого есть машин, посмотрите, наверняка кому-то вы мешаете. Вот. Поэтому вы чувствуете, что сам человек странный в своем поведении, в своем разговоре и так далее. Вот этот человек, это есть признаки. Поэтому, если один из этих признаков будет, то тогда этот человек является колдуном, колдуном, и запрещено продолжать с ним отношения. Запрещено продолжать с ним отношения. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть. Не теряйте себя. Человек, который верит верующим, человек, который верит на намаз, на уразу, не должен из-за одного какого-нибудь страдания тут же терять свою веру, и тут же терять свою религию, и тут же оказаться таким слабым, что даже он готов идти к таким людям, а не помочь себе с помощью Корана и с помощью Аллаха. Верующий человек не станет идти к этим людям. Есть время? Какие есть виды колдовства? В зависимости от направления, на что направляется колдовство, можно делить колдовство на некоторые разновидности. Это, во-первых, колдовство ненависти. Имею в виду, когда человек пишет, или колдун стремится к тому, чтобы разделить и отделить мужа от своей жены, чтобы они ненавидели друг друга, чтобы они ненавидели, или чтобы человек ненавидел своих друзей, или свою мать, или своих родителей и так далее. Вот это одна из многих и очень распространенных задач колдовства. Приходит, например, и это бывает, и это мы видели, имею в виду, были свидетелями таких вещей, когда мать недовольна своей снохой, не любит ее и хочет, чтобы ее сын развелся с ней. Она пытается, никак не получается, в конечном итоге пойдет к какому-нибудь человеку, чтобы он это сделал. Или наоборот, жена недовольна тем, что ее муж уважает его родителей, слишком ей кажется. Пытается его уговорить, не получается, она прибегает к помощи этих людей. И так далее. Знаете, это есть все колдовство для создания чувства ненависти к другому человеку. Второй вид наоборот. Чувство глубокой любви к другому человеку. Третий вид – это колдовство галлюцинации. Когда человек, напишут ему колдовство, чтобы он стал видеть или слышать какие-то голоса и так далее и тому подобное, которые его в основном угрожают и так далее и тому подобное. Четвертый вид – это колдовство безумия. Когда человек из-за этого колдовства становится вообще сумасшедшим человеком. Уже во всех отношениях. Следующий вид – это колдовство ленивости. Когда человек... Ну, об этом я сейчас перечисляю, я думаю, на этом мы заканчиваем после перечисления, а на следующий раз мы остановимся на каждой из них. Следующий вид – это колдовство заболеваний. Когда через колдовство человек становится больным в плане не психическим, а именно органическим, имею в виду, болеет рука, нога, желудок и так далее и тому подобное. И еще колдовство блокирования, я бы назвал его брака, когда человек не хочет, чтобы ее, допустим, мать не хочет, чтобы ее сын женился или ее девушка вышла замуж. Она иногда прибегает к колдовству и просит у колдунов помощь в этом отношении. Я думаю, что или один вид мы разбираем сегодня, один вид, и остальные виды мы поговорим о них в следующий раз. Значит, колдовство с целью создания ненависти между людьми. Конечно, это, во-первых, даже не с помощью колдовства, а вообще быть таким человеком, который стремится к тому, чтобы создать разногласия и ненависть между людьми, это, конечно, очень и очень великий грех. Без даже помощи колдунов и без даже помощи колдовства, просто разговорами. Подходить, у некоторых людей есть хобби, что ли, чтобы, увидев двоих между собой в хорошем отношении, не могут даже сидеть на месте. Это, конечно, очень великий грех. Это очень великий грех. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это есть ан-намима, ан-намима. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в некоторых хадисах назвал это дело одним из великих грехов. И в одном хадисе, опять-таки, не войдет в рай, ла ядхулу аль-джанна наммам. Наммам – это сплетню, которой занимается. Не войдет в рай, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Не войдет в рай. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, поистине, ненависть между собой – это стригущая. Это не стрижет волосы, а стрижет религию. Вот создание ненависти между людьми. Это даже без помощи колдовства. Это когда ты становишься намеренно причиной того, что двое становятся врагами друг друга. Это ожидается этому человеку большое наказание, если он не просит у Аллаха прощения. А как если это происходит с помощью колдовства? Как если это происходит с помощью колдовства? Это, конечно, уже то, что о чем Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, предупреждал, это неверие. Как проявляется? Как проявляется? Какие есть симптомы этому колдовству? Человек беспричинно, вот, например, муж с женой, мужчина, причем внезапно, беспричинно начинает чувствовать, беспричинно, не было никаких там, ни споров, ничего вроде, никаких проблем, и беспричинно уже становится для него, его жена, ненавистной женщиной. Не может ненавидеть ее просто. Даже сам, если он спрашивает себя, а почему я ее ненавиду и ненавижу, он не находит причину. Начинается у него нарастать такое чувство. Чувство ненависти к своей жене или чувство ненависти к своему мужу. Причем, я подчеркиваю, здесь существует момент отсутствия причины, обоснования. Нет обоснования никаких, во-первых. Во-вторых, становится очень мнительным поступком своей жены или и уже не доверяет, и любое что-то возникает, уже начинает сомневаться, что он обманывает ее, или она его обманывает. Звонил домой, допустим, вроде набрал номер, а какой-то мужской голос взял трубку и сказал, не туда попал. А нет, я туда попал. Но этот мужчина что-то делает у меня на квартире. Вот уже. Вот такие вещи. Например. Даже до такой степени, но это уже психбольной нам рассказывали на это, когда психиатрические заболевания проходили, что один даже в старости начал сомневаться в том, что его жена обманывает. И даже когда она заходит в туалет надолго, он думал, что она наверняка там что-то делает. Третий симптом этого колдовства, когда уже перестанет найти оправдание для поступков, для ошибок своего любимого, это жена или муж. Или, например, становится ему, вот она, его жена или муж к жене, становится отвратительным.
Даже иногда я вроде она была красивой для него, а иногда смотрит, кажется ему, что она выглядит отвратительно. Или он выглядит для нее отвратительно. Даже смотрев на нее, он не видит ту красоту, которую раньше видел в своей жене. Или она не видит ту красоту, которую она видела раньше у своего мужа. Даже иногда есть такие вещи, когда кажется лицо не то и так далее. Это изображение шайтана. Это изображение шайтана, который меняет восприятие. Или, например, становится ему очень мучительно и очень болезненно приходить домой. Человек уже, идя домой, раньше он шел домой спокойно после работы, а уже считает и ждет тот момент, когда ему надо идти домой, потому что он чувствует, что ему неспокойно заходить домой или заходить в то место, где находится его жена или где находится ее муж. Вот если такие чувства появляются, и я подчеркиваю, здесь при отсутствии причины, яркой причины, отсутствует, нет, не видно, нет повода для такого отношения и для такого чувства. Я подчеркиваю, потому что иногда бывает так, например, на самом деле, как этот ученый говорит, жена ставит украшение, одевается очень красиво, когда ей надо идти на вечер. А как муж заходит домой, от нее пахнет луком, от нее пахнет чесноком, она даже говорит, я не успеваю одеться, она может одеваться на какой-то вечер, очень красиво, чтобы даже мимо нельзя было пройти, а для своего мужа уже надо мыть посуду, надо это, то, третий, четвертый, и муж заходит каждый день и видит, как один ученый говорит, ворону дома. Или наоборот, один ученый рассказывает, есть такая вещь, что нам кажется, вот мусульманам, что всегда женщина должна одеться и красиво для своего мужа. А мужчина пусть выглядит как джин. Ничего страшного. Это тоже неправильно. Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал, я люблю одеться красиво для моей жены, как я требую с нее одеваться красиво для меня. Если ты хочешь, чтобы твоя жена была красивой для тебя, тоже ты не сиди дома, как будто, не знаю, там монстр сидит какой-то. Или, например, один ученый со временем говорит, иногда просыпается мужчина утром, еще не моет ни лицо, ничего, сидит, хочет кофе пить. Ну, помыл бы лицо, почистил зубы, чтобы твоя жена утром понюхала какой-нибудь приятный запах. Вот это отношение между мужем и женой должен быть с обе стороны. Женщина должна быть приятной и красивой для своего мужа прежде всего. И только для своего мужа. То же самое мужчина. Мужчина тоже должен это уважать. А когда... Я почему это привожу? Я не хочу сказать, что после моей лекции и после нашей сегодня проповеди мы видим и все будем ссылаться на колдовство. Сейчас пойдет кто-нибудь из нас, увидит, жена там сидит дома, не очень как, о, колдовство пошло. Нет, не колдовство пошло. Наверняка твоя жена не то одела, которое должна одевать для тебя. Или наверняка ты что-то сделал, может быть, обидел ее и так далее. Не надо постоянно и всегда. Это наше оправдание, и этим путем мы убегаем от истины. Когда видит жена, что муж стал странным, прежде чем идти и найти причину в колдовство, ищи причину у себя. Ищи причину сначала у себя. Ты как относишься к своему мужу? Вот я рассказываю один, когда я был во Франции, один хазрат рассказал такую очень интересную историю. Он говорит, я очень страдал со своей женой. Как только мы ходим в гости, она одевает такую одежду, короткую юбку и так далее. И мне уже становится стыдно с ней идти, потому что я знаю, что мужчины на нее будут смотреть. На нее смотреть будут. А для меня она дома так не одевается. Один раз мы идем в гости, я сидел дома в шортиках. Она говорит, одевайся, мы пойдем в гости. Он сказал, ладно, я оденусь. Она оделась, я остался в шортах. Она, пошли, ты оделся? Я говорю, да, я хочу в шортах идти на вечер. Как ты в шортах пойдешь? Он говорит, а как ты в мини-юбке пойдешь? Я тоже в шортах хочу. Я тоже в шортах хочу. Вот она тут же поняла, сказала. Уже поняла себя, что я не делаю то, не то для своего мужа. Вот когда мы говорим о хиджаб, когда мы говорим о платок и платье, это платок и платье не для своего мужа. Платок и платье, когда видишь, а когда ты дома со своим мужем, то тогда ты должна показать своему мужу то, что он видит на улицах и еще лучше. Я не думайте, что я преувеличиваю. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда один из вас увидит что-нибудь из харама на улицах, пусть пойдет к своей жене и увидит это, и посмотрит на это разрешенным путем, чтобы ослабить вот это чувство, которое он видит. То же самое с другой стороны, когда жена. Поэтому, если я иду, мужчина выходит на улице, там все не знаю в чем, а прихожу домой, у меня жена сидит, этот, платок и платье дома. А, конечно, потом пойдет речь о во второй жене, потом пойдет речь, не знаю, о третьей, о четвертой и пятой. Жена, которая хочет держать своего мужа, она должна ее держать не словами и не угрожанием развода. Если ты это сделаешь... Все. Нет. Хочешь держать своего мужа в руках? Держи его своим отношением. То же самый муж. Хочешь держать свою жену в своих руках, чтобы она была искренней тебе? Держи ее своим отношением, а не своими военными приказами. Вот. Поэтому я хочу сказать, если мы видим и почувствуем такие вещи, чувства, появление чувства ненависти, появление таких чувств отвращения к второй паре, прежде чем ссылаться на сехр, на колдовство, на эти вещи, давайте будем сначала найти причину, потому что вполне возможно, что эта причина есть в другом, а не в сехре, а именно в отношении, но, как говорят, есть такая арабская пословица, что верблюд не упал от маленькой палки. Как, что имеется в виду? Взяли один верблюд и поставили на него книги, потом мебель, потом... И он стоит, потом поставили одну палку, он упал. Тот сказал, вот, от палки упал. Нет, не от палки он упал. Он упал от этих книг. Но потом эта палка пришла. То же самое бывает так, что... Жизнь в семье идет, книги на спине, и мебель на спине. Имею в виду, проблемы накапливаются. Он молчит или она молчит. Молчит. Потом якобы появляется что-то не очень важное. От него взорвется бомба. Но не от этого взорвалась бомба. Она взорвалась от отношений, которые длится годами. Но это привело уже здесь, как бы ослабся, он не мог или она не могла выдержать и высказался. Тут же появилось, о, колдовство, я ничего вроде не сделала, или я ничего вроде не... Но ты же целый год, целыми годами это делаешь, это накапливается. А потом один момент приведет к этому взрыву в семье. Поэтому я хочу сказать еще раз, когда вы, одна пара, чувствует такое отношение, появление такого чувства по отношению к своему мужу или к своей жене, не надо нам тут же ссылаться на колдовство. Мы должны прежде всего быть искренним и выяснить, на самом деле, нет ли другой причины, из-за которой это возникло в семье. Потому что это не всегда колдовство. Да, это есть симптомы. Как это происходит? Как это происходит? Это происходит таким образом. Например, жена, или, допустим, один третье лицо заинтересован в том, чтобы между этой парой был развод или ненависть. Он пойдет к колдуну. Этот колдун своими средствами, он иногда просит, какую-нибудь вещь от одного из них, то, о чем мы сказали, или любая вещь. Самое главное, чтобы она носила запах этого человека. Любую вещь он попросит. А иногда, если нельзя достать это, он дает воду, чтобы эта жена или этот муж клал в пищу или через него проходил и так далее. И если после этого джин сможет навредить по велению Аллаха, как мы уже сказали, то войдет и пройдет, и начинается колдовство. И джин, мы уже сказали, если вы помните, что он не может трогать кого, кого не может трогать, и когда он может трогать больше всего, когда человек в гневе, когда человек совершает грехи, и так далее. Четыре вещи, о которых мы уже сказали, если вы помните, когда мы говорили. И джин, если сумеет, начинает это действие. Действовать на эту пару до такой степени, что может и случиться развод. Чем помочь? Мы можем пользоваться тем лечением, о котором мы сказали, когда мы говорили о лечении от джиннов. Помните? Когда мы сказали, есть три этапа. Первый этап подготовительный, и объяснили его, подготовительный. Приходил к тебе, например, женщина приходила и жаловалась о том, что уже ненавидит своего мужа и так далее. Ты выясняешь сначала обстановку, отношения в семье, спрашиваешь, нет ли другой причины и так далее и тому подобное. А потом, после того, как удостоверишься, что на самом деле это появилось беспричинно, и нет ничем связать вот этот ненависть, тогда начинаешь объяснить, о чем пойдет речь, как ты хочешь лечить, урок о вере, о чем мы уже сказали. Подготавливаешь место, убираешь памятники и так далее, и читаешь ей или ему вслух с правилом тажвида следующие аяты. Это сурат Аль-Фатиха, это первые аяты из сурат Аль-Бакара, это тот аят, который мы читали, сурат Аль-Бакара, ая номер 102, «Ваттаба'у ма ятлу ш-шаятин аля мульки Сулейман». Это аят номер 164, 163, сейчас скажу, Иляхукум Иляху Вахад, Инна фи халки самаватин. И сурат Аль-Бакара, ая 163, 164, и сурат Аль-Бакара, это аят Аль-Курси из сурат Аль-Бакара, это Аман Ар-Расулу из сурат Аль-Бакара, последние аяты, это из сурат Аль-Умран, ая номер 18, ая номер 19, это тоже из этой суры, ая номер 54-56, это из сурат Аль-А'раф, ая номер 117-122, это из сурат Юнус, ая 81-82, это из сурат Таха, ая номер 69, это из сурат Аль-Му'минун, последние три аяты, из сурат Ас-Сафат, первые 10 аятов, из сурат Аль-Ахкаф, ая 29-32, из сурат Ар-Рахман, ая 33-36, из сурат Аль-Хашр, лау анзальна хаза Аль-Кур'ана до конца, из сурат Аль-Джин, ая до 9 аята, и последние три суры из Кур'ана. Вот это читаешь в ухо больного. Конечно, я не говорю о той подготовке, о которой мы уже сказали когда-то, что ты должен быть на тахарате, он на тахарате, если женщина должна быть одета, не должен быть наедине, все это о нем был разговор. Если удастся говорить с этим джинном, тогда в первую очередь призвать его к исламу, призвать его к хорошим деяниям и спросить его, где этот сихр. Где этот сихр? На чем написан? И где его положили? Если он скажет где, не поверить ему сразу, послать кого-то, чтобы это забрать оттуда. Если это получится какой-нибудь сихр, написан на бумаге, вы принесете воду. На эту воду, чтобы воздух от вашего рта, когда вы читали, попал в эту воду, вы прочитаете следующие аяты. И сура Аль-Аъраф, аят 117, 122, и сура Юнус 81, 82, и сура Таха 69. Прочитайте этот аят на воду, берете то, что он, на чем, тот предмет, на чем написан этот колдовство, и кладете в этот воду, и смещаете, чтобы это, если там паста или что-нибудь, вот, чернила ушла, и бросьте эту воду в отдаленное место. В отдаленное место. А если он скажет, что этот сехр больной выпал уже, то те же самые аяты вы прочитаете на воду, и вы даете больному, чтобы он пил в течение нескольких дней, каждый день по три раза, из этой воды, на которую вы читали эти аяты. Я хочу сказать здесь один маленький секрет, о котором сказал мне один брат. Очень странно, когда была передача по телевизору о том, что вода несет в себя информацию разговоров, которые говорятся на нее. Вот есть такая способность у воды. Это уже не мусульманами, а это была передача по телевизору. Ученые, западные ученые вывели такую вещь. То вода, если говоришь плохое слово на воду, она может нести это слово в себя, информацию. То есть, знаешь, когда ты говоришь аят из Корана на эту воду, то, потому что вода понесет значение этих аятов. Это, я еще подчеркиваю, это было сказано ним учеными-мусульманами, о такой способности воды. Даже был сделан эксперимент, что если берешь воду и напишешь плохое слово этой водой, потом изучаешь под микроскопом вот это кристаллы, которые дают очень кошмарный рисунок. А если напишешь хорошее слово этой водой, вот эти кристаллы вот этой воды дают очень красивый рисунок. Поэтому это имеет отношение. Когда человек пьет эту воду, возможно, что ему, если это на самом деле был сехр, что ему вырвется, у него рвота появится. И это то, что означает, что сехр вышел от него. Что сехр вышел от него. Я был свидетелем, когда одного, я на этом, еще один несколько слов скажу, но прежде чем договорить, я хочу сказать, что был свидетелем такой вещи, когда наш один друг, который учится в медицинском университете, вместе с нами приехал, друг очень умный человек, психически здоровый человек, не болеет. Один раз после прихода от гостей, приходит, мне звонит домой, я прихожу в таком состоянии, что думал, он не умрет ли. Дрожь, галлюцинация какая-то, там приступы, судороги, боится, никогда в жизни у него такого не было. Никогда в жизни этого не было у него. Мы вызвали скорую. Мы, врачи были, студенты медицинского университета, вызвали скорую. Его скорая увезла в больницу. Я рассказываю это событие в Казани было. Пошли в больницу, стоят врачи, ничего не могут понимать. Все анализы нормальные. Все анализы. Даже дошло до такого, что они взяли из спинного мозга жидкость. И на это крайне, когда уже не могут понять, тем более судороги и так далее, возможно, есть здесь. Все абсолютно нормально у него. А потом ушло. Так, без того, ни лекарств, ничего. Сами врачи не поняли, не могли ставить диагноз. Я помню, тогда был, вы все знаете наверняка его, Абдур-Раззак, шейх Абдур-Раззак. Многие из вас, наверное, знают его. Куран Хафиз, который читал в Нур-Аллах Мечет Таравих. Он приходил к нему. Но после, конечно, когда врачи сказали, я подчеркиваю это, что нет ничего у него. Он читал ему на воду, я не помню, не был. Я, короче, сделал ему, читал кое-что, дал ему пить. Тут же, после того, и мы знаем шейх Абдур-Раззак, что этот человек искренний, он не станет что-то делать с водой, он именно перед ним читал Коран на воду. Тот берет воду в рот,
пьет ее и выходит с него такая отвратительная рвота тут же, через небольшой срок, вырваться ему. И после этого как будто ни в чем не бывал. Ни в чем не бывал. Я хочу сказать еще раз здесь. Конечно, материалистам очень тяжело верить во всем это. Материалистам. И мы тоже не призываем, как уже мы сказали, не призываем к тому, чтобы ссылаться всегда на сехр или на колдовство. Мы должны сначала обследовать. Но все-таки мы не отрицаем, что это может быть. Даже, как бы ни странно, только что был разговор о том, что материалисты не верят в этом. Якобы. А однажды я смотрю такую передачу, в которой говорилось о великих людях, политиках. Типа Шарль де Голль, типа там и других. Все президенты различных стран мира. Президенты различных стран мира. Который рассказывал, причем было взято интервью с прорицателями, с ихними. Каждый из них, каждый из этих президентов имел для себя предсказатель. И они, я помню, это смотрел, было взято интервью с одной женщиной, которая была предсказателем то ли Миттеран, бывшим президентом Франции, то ли Шарль де Голль. И она рассказывала о том, что даже он отнял однажды одно решение, которое имел мировое влияние. Только из-за того, что она ему сказала, это не на пользу Франции. Это не на пользу Франции. Я хочу сказать, что да, мы не верим в том, что все колдовство, но колдовство, как бы ни был человек материалистом, он сталкивается с вещами, непонятными ему. И вот этот ученый, который знаменит, вот который, у которого я беру материал, он рассказывает некоторые моменты, когда врачи были удивлены тому, что они не могли помочь, а Коран мог помочь. Есть так. Но я подчеркиваю, что мы говорим об этом только после того, как мы исключаем медицинскую патологию. Если жена по ходу разговора вам скажет о том, что написал этот сехр ему, допустим, его мать или его отец, или его сосед, если джин назовет вам человека, который сделал это колдовство, ни в коем случае верить ему нельзя. Вот некоторые на этом строят в дальнейшем отношении. Вот ходит к кому-нибудь человеку. Вот у него, например, он имеет уже отношения определенные, видит, что его родственники относятся плохо к нему, он идет к кому-то, он ему скажет: вот тебе написал сехр твой брат, вот тебе написала сехр твоя сестра, на основании рассказов джинна. Это мусульманин не имеет права обвинять людей на основании признания джинна. Это очень важно, потому что богобоязненный человек, который хочет помочь человеку, который страдает, его не волнует, кто это сделал, потому что это ему не нужно знать. Ему нужно помочь аятами Корана. И мусульманин без обоснования не имеет права прийти к выводам. Аллах Субхану Тааля сказал, сура номер 49, ая номер 6, «О вы, которые уверовали, если придет к вам распутник с вестью, а этот джин, который вредил, он и есть распутник, если он придет вам распутник с вестью, то постарайтесь разузнать, чтобы по неведению не поразит каких-нибудь людей, и чтобы не оказаться кающимся в том, что вы сделали». Не торопитесь обвинять. Не торопитесь обвинять. Я почему это говорю? Это очень важно. Потому что я стал свидетелем разрушения одной семьи, именно из-за этого, когда один подошел, подозревал, что ему сехр делали, он подошел к одному человеку, скорее всего, это колдун, который ему сказал: это твой брат и твоя сестра пишут тебе. И все, вся семья разрушилась.
Мы на основании этих вещей не имеем права прийти к определенному мнению. Если это не поможет, то можно записать на кассету аяты из Корана, чтобы этот человек послушал. Например, читали ему Коран, не помогло. Дали ему на воду, выпил, не помогло. Вы даете кассету, с которой, на которой написано следующие суры. Сурат Ясин, Сурат Ас-Сафат, Ад-Духан, Ал-Джин, Аят Аль-Курси. И он слушает эту кассету каждый день 3 раза. Или Аят Аль-Курси написать на одной кассете в течение 1 часа. Одна Аят Аль-Курси, на другой кассете эти суры, он слушает в очередности этой кассеты несколько раз, потом приходит к вам, опять повторяйте ему то, что мы читали раньше в ухо, в его ухо. И дай Аллах, чтобы это помогло. Но все это мы делаем после того, я еще подчеркиваю, на этом я хочу завершить сегодняшний разговор, мы к этому придем и это станем делать после исключения других причин. Если речь идет о том, что появилась ненависть к своей жене, надо исключить, нет ли ошибок в отношении между мужем и женой. Прежде всего, если речь идет о какой-нибудь жалобе, о головной боли и так далее, мы должны вначале исключить, нет ли болезнь, которую нужно лечить лекарствами или операцией и так далее и тому подобное. Я думаю, на этом мы сегодня заканчиваем наш разговор. На следующий раз или продолжим, или остановимся на этом. Я думаю, что это достаточно знать о сихре нам. И дай Аллах, чтобы мы имели с мусульманской позиции отношение к этому делу. И дай Аллах, чтобы Он защитил нас от всяких вредностей. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا